Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к лицу». У микрофона Данила Гальперович. В гостях у нашей программы российский, советский, известный композитор Владимир Дашкевич. А задавать ему будут вопросы музыкальный обозреватель газеты «Московский комсомолец» Екатерина Кретова и корреспондент телеканала «Шант Армения» в Москве Ваги Аванесян. Здравствуйте, Владимир Сергеевич, добро пожаловать на «Радио Свобода».
Здравствуйте.
И здравствуйте, уважаемые коллеги. Обычно мы начинаем с того, что мы даем такую краткую биографию нашего гостя, но в данном случае я хочу сделать совсем другое, потому что я думаю, что те музыкальные отрывки, которые сейчас наши уважаемые радиослушатели услышат, больше всего скажут о том вообще, с кем мы сегодня разговариваем. И вот этот вот жутко драматический мотив начала нашей программы, он, может быть, даже немножко будет контрастировать с тем, что сейчас вы услышите, но, скорее всего, вы все это знаете. И Владимир Дашкевич, он, конечно, очень разный. Я думаю, что для большинства из нас он начинался вот с этого. Ну, когда мы повзрослели, когда мы начали смотреть другие фильмы, было уже и вот это. Но не всегда было все вот так вот без слов. Конечно же, все помнят вот это.
Журавль по небу летит, корабль по морю идет. А кто меня куда влетет по белу свету? И где награда для меня, и где засада на меня? Гуляй, солдатик, ищи ответу. Журавль по небу летит.
Еще раз добро пожаловать в нашу студию. Теперь
еще
уже
раз
представлены по-другому. Ну и все-таки традицию я не нарушу. Что происходило в вашей жизни в короткой биографии, которую мы подготовили?
Владимир Сергеевич Дашкевич родился 20 января 1934 года в Москве. В 1938 году отец будущего композитора был репрессирован. В 50-х Владимир Дашкевич поступил в Московский институт тонкой химической технологии и окончил его, получив диплом инженера-химика. После вуза, параллельно с работой по полученной специальности, учился музыке, посещая семинар самодеятельных композиторов. Занимался под руководством Филиппа Гершковича и Николая Каретникова. В 1962 году Владимир Дашкевич получил второе высшее образование – музыкальное, окончив музыкально-педагогический институт имени Гнесиных, класс Арама Хачатуряна. Владимир Сергеевич много работал в кино. В 1973-м в фильме «Капля в море» впервые прозвучала его мелодия, которая приобрела широкую известность благодаря телепередаче «В гостях у сказки», музыкальной заставкой которой она стала. В 1980-м написал несколько мелодий для фильма «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона». В 1996-2008 годах был композитором в передаче «Джентльмен-шоу». Также Владимир Дашкевич сочиняет симфоническую музыку. У него есть симфония, оратория, опера и концерт для виолончели с оркестром.
Ну и биография получилась неполная, потому что в ходе этой передачи мы еще поговорим о других симфонических вещах, которые вы написали.
Ну это если помножить на 10, то как раз получится.
Да. Я думаю, что мы специально очень коротко описали вашу жизнь, чтобы мы смогли о ней здесь поговорить. И сразу начнем, пожалуйста, Екатерина Кретова.
А Владимир Сергеевич, композиторы, как правило, вот писали сначала такую музыку очень сложно. А потом начиналось просветление стиля. Так случилось, например, с Прокофьевым. А вот в вашем случае я бы сказала, что ваши поздние сочинения, вот то, что вы пишете сегодня, напротив, обрели еще большую сложность, в том числе языковую. Так ли это?
Вообще говоря, у меня к музыке есть одно качество, которое я понимаю. Поскольку я все-таки инженер и шахматист, про что не сказано, кандидат в мастера, то для меня критерием музыки является только одно качество – запоминаемость. Если музыка запоминается 10, 20, 30 лет – это хорошая музыка.
Владимир Сергеевич, вы прям как Жданов.
Если музыка запоминается 100, 200, 300 лет – это классика.
Он говорил, что главная музыка – мелодия, которую можно напевать. Как же так? Разве?
А при чем тут мелодия? Я разве сказал мелодию? Я сказал запоминаемость. Музыка Стравинского невероятно запоминаемая. Возможно, даже это просто шокирует до такой степени, она запоминается. Но не благодаря одному из компонентов, очень важному, как мелодия, а благодаря тому, что это очень и очень современно интонируемая и энергетически соответствующая времени музыка со своим тем ритмом, в котором мы живем.
Как и музыка Баха, кстати, да, которая полифонична и совсем не сводится к какой-то граммофонной мелодии,
да,
тем не менее,
конечно,
она очень запоминаема и узнаваема.
Да, строго говоря, любая музыка, даже музыка Шаинского, не сводится только к мелодии. Там есть много своих хитростей и много того, что делает и эту мелодию действительно мелодией. Не так просто мелодию написать. Это очень большой фокус, который дается иногда раза 2, 3, 4 в жизни.
Вот я хотел продолжить вопрос Екатерины, потому что здесь тогда получается реальное усложнение задачи. Все-таки голая мелодия, просто последовательность нот, действительно запоминается, чем проще, тем лучше. И даже если она по природе своей, может быть, не слишком талантлива или как-то так, более сложное произведение запоминается сложнее. А для вас критерием музыки является запоминаемость. Это значит, что вы, усложняя свою музыку, тем не менее стараетесь оставить ее такой же запоминаемой, как было все с другими.
Знаете, понятие усложнения в музыке не существует. Так же, как и упрощение. Это всегда плохо. Если вы делаете что-то сложнее, чем надо, или проще, чем надо, значит, что вы занимаетесь подгонкой под какую-то аудиторию. Да, эта аудитория скажет вам спасибо, и через месяц это все забудет навек. Кроме того, понятие голой мелодии не существует. Мелодия запоминается только благодаря всем компонентам музыкальным, особенно таким, как гармония, как фактура. Чистой мелодии, которой бы можно было сказать, что вот эта мелодия в таком, вот, как вы говорите, голом состоянии, это, пожалуй, только каприсы Паганини. Но эти каприсы Паганини мы воспринимаем как наполненные гармонией, и благодаря этому они и запоминаются.
Ну да, за ними на самом деле может звучать все что угодно, от второй скрипки до огромного симфонического
оркестра. Просто эти все каприсы, они были переработаны музыкантами и стали одним из мощнейших импульсов мелодического развития.
На самом деле, как мне кажется, здесь идет речь все-таки о музыкальном языке в целом. Мелодия является очень важной частью музыкального языка, и Владимир Сергеевич Дашкевич принадлежит как раз к тем немногим, может быть, музыкантам, композиторам сегодняшнего дня, 21 века, которым удается при такой свежести и яркости музыкального языка, современного музыкального языка, вот сохранить вот эту способность продуцировать мелодии, что действительно является редкостью, вообще раритетом. И, как мне кажется, что вот опера «Ревизор», она тому служит таким серьезным доказательством, потому что это сложная форма, это крупная форма, и это очень непростое произведение как бы по композиторской технологии, потому что Дашкевич применяет там самые современные композиторские техники. При этом эта опера насыщена настоящими мелодиями, я даже не побоялась бы сказать слово «хитами», ведь это же так?
Ну, я вообще хорошо отношусь к тем, кто сочиняет хиты. Просто если по-настоящему посмотреть, то хиты сочиняет очень мало кто. Но вот эта девочка сочинила хит «Бесами муча». А потом она стала писать симфонии, но симфонии мы не знаем. Так же, как Никита Владимирович Богословский написал 9 симфоний и одну песенку «Темная ночь», которую знают все. Такой хит – это большое счастье, которое мало, на самом деле, когда кому везет, то оно выпадет на его долю.
Вам повезло точно. По крайней мере, Шерлок Холмс – это точно хит.
А почему вы взяли за «Ревизора»?
Почему я взялся? Потому что я вот тогда уже стал работать над книгой, которую я сейчас закончил. Она называется «Великое культурное одичение». И там была такая глава под названием «Ревизоры эволюции». «Ревизоры эволюции» – два примера, которые я привел, почти что калька с библейских архетипов и с христианских. Это «Гамлет» и «Ревизоры». То есть там удивительно, что если сравнить, то в «Гамлете» это сам Гамлет, а у Гоголя Хлестаков, скажем, два стукача в «Гамлете» – это Розенкранц и Гильденстерн, а в «Ревизоре» Гоголя – Бобчинский и Добчинский. То есть это такие параллелизмы по всем компонентам.
То есть «Гамлет» и «Ревизор» рифмуются.
«Гамлет» и «Ревизор» – это та форма ревизии, которая была проведена на разных культурных слоях. И Гоголь прекрасно знал, что он это делает, потому что в театральном разъезде он таки отметил в большом монологе про побасенки, там есть фраза, что произведение Шекспира для них побасенки. Это Гоголь, конечно, его невероятный интеллект, он позволил ему провести вот такие параллели, которые мало кто заметил. Я написал эту статью для себя, никому ее не давал читать, и тут же получил два заказа. Один от Арцебашева на «Мертвые души», и второй от Бориса Александровича Покровского на написать оперу «Ревизор». Это означало, что Николаю Васильевичу эта статья понравилась, я так понял.
Лагерь, пожалуйста, Лагерь.
Владимир Сергеевич, если говорить о сегодняшнем музыкальной сфере, а в основном доминирует эта поп-музыка, и люди, которые творят эту поп-музыку, двигаются в основном в том направлении, о котором вы сказали. Они пытаются делать, создавать музыку, которая запоминается. Насколько для вас она запоминаема, и какое ваше отношение к эстраде поп-музыке?
Поп-музыка не запоминается. Есть две деградационные ветви музыки. И это авангард и попса. Собственно говоря, это тандем, который имеет социальную природу. Социальная природа – это авангард разрушает образное мышление, а попса на этих обломках строит микроформат. И этот микроформат, он не может служить долгим прибежищем для человека. Поэтому эта музыка через там полгода-год, она обязательно меняется. То есть ее, конечно, можно искусственно пропагандировать с помощью рекламы и всяких таких способов воздействия на психику человека, но фактически она устаревает уже в момент своего рождения.
Вот здесь я хотел тогда выяснить критерии. Я думаю, что в каком-нибудь 81-м, 79-м Абба вполне себе считалась попсой. Они были модными, они были красивыми, они были жутко финансово успешными. Сейчас песенки, которые они пели, играют оркестры, и оказывается, все очень красиво. Вот как узнать, попса или нет? Та попса, о которой вы сказали.
Вы понимаете, в 80-х годах не произошло то явление, которое мы пропустили. Не произошла приватизация эстрадной песни. Что такое приватизация эстрадной песни? Это, прежде всего, конечно, Пугачёва, которая взяла, отстранив всех профессиональных композиторов, и стала сочинять эти песни сама, и тем самым дала сигнал огромному слою подражателей, которые вытеснили профессиональную музыку, и она стала такой, какая она сейчас стала. Во времена Аббы был мощный пласт композиторов, работающих в этом жанре. Мы только так подспудно узнаем имена некоторых авторов знаменитых песен, но уже конвейер попсы работал в таком направлении, что композиторы фактически как бы уходили в тень. Исполнители выдвигались... И их такое кумироподобие невероятно педалировалось. А кто писал музыку, этого уже никого не интересовало. И это как раз был период, когда за каждым таким номером стоит очень крепкий профессионал.
А не кажется ли вам, что вообще вот эти процессы, которые происходят с музыкой, причем не только вот то, о чем вы сказали, не только о выделении вот этих двух ветвей авангарда и попсы, которые действительно, если мы проанализируем саму историю развития музыкальной культуры, мы увидим, что это как раз и произошло где-то на сломе 20-21 века. То есть авангард, он был всегда, но он играл совершенно другую роль. И когда он вообще поднимался, и когда он зарождался, он был выражением определенной вообще ситуации мировой. И то, во что он выродился сейчас, когда он на самом деле является анахронизмом, это уже совершенно другая тема. И вот не кажется ли вам, что музыка, она как бы отражает общую социально-культурологическую и политическую, идеологическую, вообще, ну, глобально социальную ситуацию в мире?
Музыка, особенно у классных композиторов, всегда была очень мощным социальным инструментом, она является таким и до сих пор. Важно понять только, какую роль этот социальный инструмент играет. Он и сегодня играет ту роль, которая удобно определенным слоям власти, то есть превращение народа в быдло-класс. Это совершенно сознательно делается, это, естественно, вызывает поддержку, когда самые невероятно просто уже не то что некачественные, а просто такие музыкальные произведения, которые нельзя писать, я не знаю, студенту, даже не студенту, а девочке в третьем классе музыкальной школы, это превращается в некоторый подаваемый через Евровидение шедевр и воспринимается как что-то невероятно значимое. А на самом деле это во всем мире создается быдло-класс, он создается далеко не только в России.
Владимир Сергеевич, я думаю, что здесь немножко сложнее, потому что я совершенно точно знаю об отношении в Европе в целом к этому самому Евровидению, и, конечно же, вот никаких массовых мероприятий с участием главных каналов тех стран, в которых там исполнители участвуют и так далее, кроме России нигде не происходит. Ничего такого дикого нагнетания с разбором полетов, с выяснением, почему мы заняли
это
там 17,5 место.
Это не совсем так.
Или второе.
Вообще Европа не сильна. Ее роль в области попсы довольно-таки слабенькая. Основной, конечно, конвейер попсы – это США, где не просто этот конвейер попсы, он благодаря своему внедрению, о чем, между прочим, открыто пишет, скажем, Бжезинский в своих работах, он говорит, что попса сделала Америку самым востребованным государством в области влияния на молодежь. И что это огромное достижение, и это огромное достижение еще и потому, что вот я в Америке встречался с таким альянсом интеллектуальной собственности, это влиятельнейший кабинет Госдепартамента, куда входят самые такие крупные киты всех форм интеллектуальной собственности. Америка собирает в области музыкального бизнеса 85% авторского гонорара. И это в основном попса.
Ваги, пожалуйста.
Можете объяснить такой парадокс из советского периода? Тогда существовали специальные комитеты, которые давали добро той или иной песне, музыкальному произведению. То есть, казалось бы, вот такое ограничение творческой деятельности человека, но, с другой стороны, создавались блестящие шедевры. А сегодня свободно, можешь творить что хочешь, а вроде шедевров нет.
Понимаете, это как раз вопрос, когда музыка и социум находится в очень-очень серьезной зависимости. Музыка сегодня практически заблокирована. Серьезная музыка, причем серьезная музыка не только симфоническая, но и симфоническая тоже, заблокирована законодательством. Потому что весь мир, и в том числе и Европа, приняли такой ограниченный акт копирайта. Еще в 17 веке была борьба между исполнителями и авторами. Авторы настаивали на таком вечном копирайте, то есть копирайт этерно, когда авторское право не ограничивается. То есть автор получает столько, сколько используется его произведение, 100 лет, 200 лет, 300 лет – это собственность как собственность. Но королева Анна в 1717, по-моему, году настояла на том, что ввели ограниченный копирайт. И в результате музыка, особенно музыка, потеряла очень много значительных имен. И, например, если серьезно посмотреть, почему не играли Баха, Баха не играли до тех пор, пока они не умерли все Бахи. То есть, потому что Иоганна Себастьяна, а у него были сыновья, племянники, им надо было всем платить деньги, пока они живы. Вот когда все они померли, вот Баха и заиграли, потому что когда мы внимательно смотрим в биографию Моцарта, Бетховена, выясняется, что знали Баха, знали, и Моцарт знал, и Бетховен знал, но это было очень редкое исполнение, и они буквально млели над каждой возможностью, они дорожили каждой возможностью узнать Баха.
Здесь уже мне приходится просто встрять, да, потому что передача наша состоит из двух частей. Я думаю, что во второй части, во-первых, мы поговорим о симфонической музыке самого Владимира Дашкевича, во-вторых, мы продолжим ответ на важный вопрос, который задал Вагей. Я думаю, что в иной форме мы как-то вообще его будем еще обсуждать. Чем отличаются вот эти времена пресса на художника и отсутствие давления на художника. Это все будет после краткой сводки новостей. Не отключайтесь.
Время свободы. План на неделю.
О том, что должно случиться в России и в мире в следующие 7 дней. Первый раз в эфире в 19 часов по московскому времени. Повтор в полночь.
План на неделю составляет Александр Гостев.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 14 часов 30 минут. Коротко о главных событиях. На Москве-реке найдено тело 8-го погибшего при крушении прогулочного катера. Продолжается поиск еще одного пропавшего пассажира. Катер в ночь на воскресенье врезался в баржу и затонул в районе Воробьевых гор. На Украине обнаружены тела всех шахтеров, считавшихся пропавшими без вести в результате аварии на двух шахтах в пятницу. Общее число погибших – 37. На Украине сегодня день траура. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко будет баллотироваться в депутаты муниципальных советов округ Петровская и Красненькая речка, выборы в которых назначены на 21 августа. В Москве оппозиция намерена провести сегодня вечером очередную акцию в защиту 31 статьи Конституции о свободе собраний. Мэрия акцию не согласовала. В Сирии десятки жителей Хамы убиты сегодня ночью во время взятия города армейскими танковыми частями. В Хаме за последние месяцы проводились самые массовые демонстрации против режима президента Башара Асада. На юге Афганистана при нападении смертников в городе Лашкаргах убиты 10 полицейских и ребенок. Ответственность за нападение взяли на себя талибы. Нападавший подорвал себя у ворот городского управления полиции. На севере Пакистана талибы застрелили местного лидера племени. Причиной преступления стали, как сообщается, симпатии кочевника к правительству и попытки вернуть соплеменников в район, где противоборствуют боевики и армейские части. В Белом доме идут экстренные переговоры между представителями Конгресса США и администрации Барака Обамы о компромиссе в связи с повышением лимита государственного долга. В Иране приведен в исполнение очередной смертный приговор.
В эфире программа «Лицом к лицу», и в ней композитор Владимир Дашкевич отвечает на вопросы Екатерины Кретовой, музыкального обозревателя газеты «Московский комсомолец», и Ваги Аванесяна, московского корреспондента армянского телеканала «Шант». Ведет программу Данила Гальперович. Катя, пожалуйста.
Очень важный вопрос. Вы затронули вопрос копирайта, и, наверное, к нему еще имеет смысл вернуться в связи с сегодняшней современной ситуацией исполнения музыки современных композиторов. Но мне все-таки хочется продолжить вопрос своего коллеги. Что же все-таки для художника благоприятнее? Условия тоталитарного режима, где он должен говорить эзоповым языком, держать, так сказать, фигу в кармане. И, может быть, все-таки тоталитарный режим, он как-то для художника благоприятнее, чем условия, так сказать, вот этой так называемой либеральной демократии?
Ну, надо сразу сказать, что чистый тоталитарный режим существовал только при Сталине и при Гитлере. Остальное это было, конечно, несерьезно. То есть это все переживаемо было. Ну, сослали тебя. Ну, так Ходорковского тоже сослали еще и посильнее. А он, между прочим, музыки не писал, ничего даже такого ты, в общем, и не совершил. А вон Лебедева, оказывается, не освободили за то, что он тапочки потерял. И это все сегодня, когда рассказывается с таким невероятным трагическим пафосом. Ну, я помню, как мы писали с Кимом музыку к «Бумбарашу» во время процесса «Хроник текущих событий» Красина и Якира. И Юлик, как редактор, он постоянно находился под наружкой, так называемой. И когда мы сочиняли музыку у нас в доме, то каждые 4 часа менялась машина, черная «Волга», одна уезжала, другая приезжала. И к нам приходил в квартиру, приходил настройщик, так называемый, который не знал, что такое рояль, и не имел никаких ни инструментов. Понятно было, что он устраивал жучки, и мы однажды тихой ночью дунули в Киев, а потом из Киева прям без пересадки на электричку и уехали в Канев. И в Каневе мы и сочинили, там ходят кони, журавль по небу летит и так далее. То есть и против таких...
Ничего вам потом за это не было?
Нет, не только не было. Наоборот, это было очень существенно. ГБ нас проворонило. И когда вышел фильм, и это тоже была целая эпопея, когда Стелла Ивановна Жданова, которой очень нравилась картина, она вычисляла, когда один член Политбюро уходит в отпуск, другой, наоборот, приходит. И вот оставался один день, когда они воткнули трансляцию «Бумбараша». И тут же произошел взрыв, и Тимур Гайдар написал статью в «Правде», где нас резко прославил, и ГБ от Юлика отвязалось ввиду того, что выяснилось из «Правды», что он такой талант.
Но все-таки кличили его так на всякий случай Михайлову.
Да нет, Михайловым он был практически всю свою сознательную жизнь. Это уже когда-то он стал... Когда надоело, всем надоело, и это уже не имело никакого значения, тогда он стал Кимом, но мало кто не знал, что Михайлов и Ким – это одно и то же. Все такие мелочи, как когда мы написали песню «Куда ты скачешь, мальчик», которая заканчивалась словами «куда-нибудь туда», и нам тут же вернули и сказали, это невозможно, это антисоветчина, понятно, что вы, значит, народ едет в Израиль. Юлик сказал, ну, давайте так сделаем, туда куда-нибудь. И они сказали, ну, это другое дело. Да. То есть сама уже редактура, так сказать, посттоталитаризма, она сама искала возможности пропустить то, что действительно было хорошо. А вот качество редактуры было очень сильное. Такой редактуры сегодня нет, и это большой минус, что мы ее потеряли. Найти такие кадры, которые прекрасно разбирались и в драматургии, и в песенных формах, и действительно пропускали такие песни, которые были хороши, я думаю, что и это потеря, потому что, на мой взгляд, когда нет цензуры, то наивно думать, что она исчезает. Она просто превращается в самоцензуру. Самоцензура — это гораздо хуже, чем цензура.
Владимир Сергеевич, вам не кажется, что здесь немножко все сложнее в смысле факторов? Понимаете, мне-то кажется, что в советском обществе за неимением фактора денег получалось, что кого зажимают, критерии, с которыми это общество подходило к творческому продукту, были совершенно определенными. И вот тут вдруг деньги. Появилась совершенно новая оценка и новые возможности. При этом существует Запад, на котором никуда эта музыка не девалась. И фактор денег был всегда. И тем не менее мы знаем, сколько замечательной музыки нам написано за 20 век. И если обращаться к тем же Соединенным Штатам, вы можете вспомнить Гершвина, Бернстайна, далее по списку. Вам не кажется, что вот этот фактор сыграл?
Вы знаете, если всерьез посмотреть на историю музыки, я не знаю, как другие виды искусства, то убедишься в одной серьезной вещи. Ни один классный композитор за деньги ничего не писал. И это только так кажется. Шуберт за свои произведения не получил ни копейки. От Баха остались, именно благодаря вот этой истории с копирайтом, осталась 1/3. 2/3 его сочинений сожгли сыновья, потому что они не приносили дохода. Может ли считать, что Бетховен писал за деньги? Да никак в жизни. Он за деньги написал несколько сочинений.
Ну, хорошо, а 20 век, Владимир Сергеевич, 20 век, это же совсем все-таки другая эпоха.
А в 20 веке хороших музыкантов стало мало. Ну, можешь считать,
смотрите,
что...
Вот Рахманинов,
музыкантов,
например,
или композитор?
Композитор,
Рахманинов,
да,
который не получал денег за свои произведения, да, и был вынужден зарабатывать концертной практикой. А за свои сочинения, которые сейчас весь мир исполняет, он ничего не получал. Или Прокофьев, который приехал в Советский Союз, если уж так честно, не потому, что вот он в Советский Союз приехал, а потому, что он не выдержал конкуренции со Стравинским. А здесь он прекрасно понимал, что он со своими сочинениями, он, так сказать, будет композитором номер один, которым, собственно говоря, и стал.
Я думаю,
значит,
что
вопрос денег,
да,
все-таки уже
я
существовал.
Думаю, что дело не в этом. Деньги как способ заработка, он, естественно, всегда существовал. Пушкин сказал, не продается вдохновение, но можно бы рукопись продать. Но вдохновение не продается. Человек начинает сочинять что-то, если это настоящий художник, для него вопрос денег возникает только тогда, когда это превращается в некую рукопись, и эта рукопись уже заканчивает его творческое состояние.
Владимир Сергеевич, но я-то говорю о другом периоде, совершенно конкретном. Вот когда был переход от существовавшего Советского Союза с отсутствием денег к нынешней России с их присутствием, это, что называется, совершенно другие условия, да, когда вы говорите о том, что Бах, Шуберт и Бетховен не писали за деньги, вы абсолютно правы, при этом деньги вокруг все время существовали. Кто хотел, писал и за деньги.
И они существовали...
В Советском Союзе ведь
Советском
этого фактора
Союзе,
не было
по-настоящему. Да, ну, как это не было? Конечно, был. И еще какие интриги были невероятные, когда...
Просто, мне кажется, источник, да, денег был другой. Дело в том, что в Советском Союзе продюсером,
да,
было государство.
За песни,
оно,
да,
собственно,
за
финансировало
песни,
же все.
За песни композиторы получали гигантские деньги. То есть то, что происходило с деньгами в Советском Союзе, ничуть не отличается от того, что происходит
источник
с ними сегодня.
Отличался. Источник, Владимир
сегодня
Сергеевич. Только... Источником было,
да,
государство, оно было заказчиком.
Вы понимаете, вы ставьте правильный вопрос. Правильный вопрос заключается в том, какие должны быть отношения власти и художника.
Вот этот мы вопрос и
вот
ставим.
Это, да, это серьезный вопрос. На что я отвечу? Вот было такое исследование детских психиатров, которые установили такой факт, что когда детей ласкают руками или руками наказывают, они не болеют шизофренией. Когда детей не трогают, не наказывают и не ласкают, у них возникает шизофрения. Для ребенка выясняется фактор присутствия вот этой руки – родительской важнее, чем импульс, который эта рука несет, так сказать, ласкает она или бьет.
Я думаю, что еще многие люди, которых били
я не имею в виду какой-то садизм. Я имею в виду нормальное обращение с детьми, которые, на мой взгляд, если родитель любит своего ребенка и он его шлюпнет по попке, ничего страшного.
Жутко не палит корректную
вещь. Ничего страшного. И понимаете, в моем возрасте я...
Запросто, я понимаю.
Вообще слушать слово политкорректно.
Не, просто Совет Европы, например, в котором Россия вовсю член, проводит целую кампанию, которая называется «Приласкай, а не шлёпай».
Так вот, я скажу крамольную вещь. Серьезный художник должен быть готов к серьезному разговору с властями, который может кончиться трагически и кончался трагически во многие времена. Далеко не только при тоталитаризме. Мы вспомним и Достоевского, мы вспомним и Лермонтова, мы вспомним, ну уж о Пушкине я не говорю, просто никогда другого не было. А Чаадаев...
Это... А Пастернак.
А Мольер...
А Большой театр, которым император лично
Мандельштам,
руководил.
Да, император руководил. Между прочим, здесь есть серьезная вещь. Когда мы говорим о Сталине, то та информация негативная, которая с таким напором идет против этого палача, действительно дьявола и все прочего, она превращается в позитивную, потому что получается, что этот человек следил за всем, и в том числе очень следил за искусством, и более того, придавал ему огромное значение. Понимаете, можно сколько угодно говорить про постановление о великой дружбе, но в этом постановлении, если вы его почитаете, будут совершенно правильные слова. Там будет сказано, что через несколько лет народ не будет слушать вашу музыку.
Я напомню, что это программа «Лицом к лицу», и в ней композитор Владимир Дашкевич отвечает на вопросы музыкального обозревателя газеты «Московский комсомолец» Екатерины Кретовой и корреспондента армянского телеканала «Шант» в Москве Вагея Аванесяна. Ведет программу Данила Гальперович. Ваге, пожалуйста.
Опять не уходя от советского периода, было создано по заказу государства, то есть на деньги народа, очень много фильмов, музыкальных произведений, авторские права которых принадлежат таким профсоюзным организациям. И сейчас в интернете ведется такая дискуссия, насколько это справедливо. За творение уже народ заплатил. Сейчас приходится повторно платить опять и опять. Насколько, по-вашему, это справедливо?
Вы понимаете, вообще с таким сложным явлением, как авторское право, надо разбираться всерьез. Потому что, на мой взгляд, если говорить в абсолюте, интеллектуальная собственность должна быть такая же, как собственность любая другая. Если вы купили картину, повесили ее, и вдруг через 50 лет приходит какой-нибудь дядя и говорит: знаете, повисела и все, у вас достаточно она висела. Больше она висеть у вас не будет. Мы ее забираем. Вот ограничение интеллектуальной собственности приводит к тому, что нету конкуренции между классикой и современной музыкой. Потому что исполнители, хоть вы их убейте, они не будут играть музыку, за которую им надо из кармана своего каждый раз платить. Они будут говорить, что музыка закончилась, что после Моцарта ничего серьезного не было. И превращается это... Я был на конкурсе Чайковского... 4 пианиста играли 4 концерта Моцарта, не допустив ни единой ошибки. Это было чисто конно-спортивное соревнование. Оставалось только ввести контроль за допинг, потому что по-настоящему это было увлекательно, потому что действительно, как чисто спортивное соревнование, это очень хорошо смотрится. Это просто к музыке не имеет никакого отношения. Вот и все.
Я, раз уж заговорили опять о классической музыке, хотел бы, чтобы наши уважаемые радиослушатели услышали один, на мой взгляд, вполне классический симфонический кусочек, исполненный замечательной скрипачкой российской Аленой Баевой. Это музыка Владимира Дашкевича. И мне бы хотелось, чтобы они узнали в этой музыке кое-что. Наверняка они слышали ее много раз. Thank you. если вдруг не узнались люди, признайтесь, откуда музыка?
Если бы мы показали этот отрывок сначала, то я думаю, что многие бы узнали «Зимнюю вишню». И этот фильм и тема, которая была использована в скрипичном концерте, говорит о том, что киномузыка обладает огромным потенциалом для создания современных симфонических форм. И этим надо заниматься, потому что одно из важнейших негативных состояний человека заключается в том, что формат восприятия музыки резко сокращается, мозг клипируется и перестает воспринимать большие структуры. То есть, иначе говоря, он не может решать стратегические задачи, а решает мелкотактические. И, конечно, такой человек выжить не может в усложняющейся социальной обстановке.
Тут я хотел бы вернуться к теме, которую подняли Ваги и Екатерина, и моя вина, не завершили рассуждения на эту тему ваши. Власть, художник. Я хотел бы, кстати, переформулировать вопрос. Вы переформулировали сначала наш вопрос. Вы сказали, что главный вопрос – это отношение художников и власти. А мы-то задавали вопрос ощущения художника при разной власти. Что его там? Может, действительно его как слона вот этим вот крючком стягать надо?
Да никаких ощущений. Совершенно не представляю, чтобы мне мог кто-то помешать из ЦК, Политбюро писать, что я хотел. Никогда этого не было, и Мандельштам и я писал, и мы с Леной Камбаровой исполняли Мандельштам, и Ахматову, и Цветаеву, и Гумилёва, правда, со страшным скандалом в зале МГУ. Скандал был, но чтобы мне кто-то запретил писать музыку на слова и, кстати, любить любимого мной Маяковского, которого я считаю крупнейшим лириком, так же глупо, как сегодня, когда мне говорят, что Маяковского исполнять нельзя. Потому что сама цензура заменяет цензуру абсолютно молниеносно.
Когда вы заговорили о руке родителя, вы имели в виду, что художник в любом случае должен власть чувствовать?
Не художник должен, власть должна чувствовать художника, а художник должен чувствовать власть и должен вступать с ней в определенные, иногда антагонистические отношения и идти на это.
Ну, то есть для танго все равно нужны двое. То есть, я правильно вас понимаю, что для художника присутствие власти в какой-то форме обязательно?
И более того, и для власти присутствие художника обязательно. Это власть не понимает, и когда власть этого не понимает, она уничтожает в обществе социокультурные связи, вот о которых мы говорим.
И вот, Ирина, пожалуйста, хочу задать такой вопрос. Не считаете ли вы, что сегодня именно это и происходит?
Я думаю, что сегодня власть просто практически не управляет обществом и не управляет государством. И это имитация управления. Без крепких социокультурных связей, когда человек идентифицирует себя в обществе, власть на него подействовать не может. Она может создать иллюзию пугания, она может создать глупые указы насчет того, когда называть полицию милицией или еще чем-нибудь. На самом деле управление не происходит. И это распад культурных связей. И это огромная проблема, которую власть упорно не хочет понимать, потому что она не понимает, что экономика не связывает людей, она их разъединяет.
Вам не кажется, что очень похожая штука происходит, что в социополитической сфере, что в музыке, какая-то власть до нынешней на этой территории в России, она могла быть забита с какими-то идеологическими клише, что-то такое пытаться навязать, но, с другой стороны, она все-таки занималась решением чего-то конкретного. Сейчас власть настолько наполнена вот этими замечательными доходами, которые Россия получает последние 10 лет, и настолько через телевизор в основном может управлять или пытается управлять достаточно успешно настроением населения, что она работает не со смыслами, а только с абсолютным чем-то внешним. Такая страна победившего пиара. И что это есть и в социально-политической сфере и в музыкальной сфере?
Вы понимаете, музыкальная сфера, на мой взгляд, сегодня отсутствует. И это шум, который носит некоторое сходство с музыкальной фактурой. Никакого отношения к музыке это не имеет. И никакого, кроме разрушающего для мозга воздействия, он на общество не оказывает. Музыки сегодня в стране нету. Давайте скажем правду. Музыка есть, когда играется классика, это хорошо, но это было 300 лет назад. Понимаете, там были другие проблемы, и там был свой социальный смысл, огромная протестная культура, потому что музыка, прежде всего, протестная культура. Вагнер сидел в тюрьме, Офенбах сидел в тюрьме, Шопен убежал из страны. Кого не возьми, Бетховена или Моцарта, это была музыка социального протеста. И, кстати, музыка Шостаковича – это музыка огромного социального протеста. Хотим мы этого или нет, это музыка в 60-х годах по всему миру прокатилась, и она остается до сих пор той волной, которая пыталась справиться с вот этим обыдловением, которое идет по всему миру, но не справилась. И сегодня та музыка, которая существует, скажем, я могу назвать замечательную музыку Артемьева, замечательную музыку Рыбникова, замечательную музыку Гладкова, она тоже выключена из обращения. И это происходит абсолютно сознательно, потому что таким образом создается иллюзия, что все в порядке. Вот эти старички и старушки, которые себя поддерживают в гальванизированном виде при помощи пиара, считают, что они музыканты и композиторы. И это смешно на них смотреть.
Ваге, последний вопрос и последний ответ.
Во все времена есть художники, которые слишком избалованы властью. Каково их творчество, вообще целом художника, и отношение других художников вот к таким избранникам власти?
Ну, вы знаете, я могу привести только один пример ласкающего отношения. Это когда Николай I присутствовал на премьере оперы Глинки «Жизнь за царя» и как бы поддержал это. Правда, вторую оперу «Руслана и Людмила» он уже не поддержал. На этом ласкающая рука власти как бы и закончила свое существование. И я что-то не припоминаю.
Сегодняшний день Лужков, Церетели.
Нет, ну вы понимаете.
Путин, Михалков.
Лужков, Церетели, назовем вещи своими именами. Большой художник, 70-х. Он шестидесятник, который держится на том багаже, который у него есть. Никакого отношения к Путину это не имеет. Но Путин не поддерживает Михалкова. Это я бы не сказал, что он поддерживает Михалкова как художник, потому что Путину, как руководителю государства, надо поддерживать новую волну культурного развития, которая бы соединяла людей и давала бы импульс новому социуму, который требуется в этой стране для того, чтобы восстановить человеческие связи, которых сейчас нет.
Тут я уже не удержусь и все-таки закончу своим вопросом. Эту передачу, простите. Вы сказали крайне важную вещь, что на самом деле с 60-х на мировом слуху, скажем так, музыки нет. То есть та, которая есть, не проходит, а вот то, что присутствует, ее нет, потому что идет мировое обыдление, и это получается такое все более усиливающаяся энтропия. Все в порядке, все в порядке, все в порядке, мы слушаем шум, мы слушаем шум. Что дальше будет с музыкой?
Что вот. Дальше будет с музыкой? Да. С музыкой будет, и это не вопрос. Что дальше будет с человечеством? Это гораздо более серьезно.
Вот я вам
понимаете?
Как специалист.
Потому
простите.
Что да. А я, как специалист, не разделяю музыку и человека. Музыка - это кардиограмма. Вы понимаете, когда кардиограмма начинает показывать что-то похожее на ноль, то надо уже как-то беспокоиться, и уже врачи должны вызывать какие-то бригады, смотреть, в чем дело. Где не проходит там кровь, почему не работают сосуды и так далее. То есть сейчас музыка говорит о том, что в социуме, особенно российском, но почему российском? Потому что Россия – это замечательная социокультурная лаборатория. мировая. На ней все нарисовано, вот как на рентгеновской пленке. В этом смысле не надо относиться к тому, что в России что-то плохо или хорошо. В России то, что происходит в мире, только лучше нарисовано. И в этом смысле и есть эта тема вот книги «Великое культурное одичание», потому что, конечно, на российской ментальности многие вещи замечательно выражены. И я бы сказал, что музыка, которая блокируется, в ней есть исключительно позитивные и мощные вещи. Ну, например, «Преступление и наказание» Артемьева, я считаю, одним из великих достижений нашей музыки, но ее никто не ставит, и не делается ничего, чтобы она была реализована. Или я могу без труда назвать ряд сочинений высочайшего класса.
Ну что ж, на самом деле надо, может быть, и думать миру над тем, чтобы вызывать эти бригады врачей. Вопрос, кто будет этими врачами. Посмотрим, поживем. Спасибо большое, Владимир Сергеевич, за этот разговор. Он был на совсем разные темы, в разброс. Но я думаю, что многое, что мы и вы, уважаемые радиослушатели, сегодня услышали, во-первых, красиво прозвучало, во-вторых, будет полезно. Спасибо большое. Спасибо большое, коллеги, за ваши вопросы.
Было не скучно.
Этот выпуск программы «Лицом к лицу» завершен. Звукорежиссер Александр Орлов-Сокольский и его ведущий Данила Григорьевич прощаются с вами, но не отключайтесь. Слушайте «Свободу».
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
Как вам живется в России 21 века?
Знаете, живется-то мне нормально, но я думаю, я меньшинство.
С точки зрения гражданской, я живу противно и тревожно. Я чувствую, что власть меня не уважает.
Нам живется очень хорошо, счастливо. Есть хорошие школы. Мне нравится то, что дороги плохие.
Пощипали цены россиянина, бедняжку. Ходит-бродит россиянин, потирая ляжку. Невдомек кому намек, там карман, там кошелек. Там на фигу фиг прилег. По-татарски тайга юг.
Деньги, деньги, деньги. А я получаю 1900. Где мои деньги?
Говоря о России, конечно, это прежде всего русский язык и русская культура. Ничего не будет дороже сердцу в любом случае.
Ваша свобода в 21 веке.
Уважаемые слушатели и читатели «Радио Свобода», слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часа ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете svobodanews.ru. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».